Вы слушаете Сеченов Лайф.
Здравствуйте. Меня зовут Анна Владимировна Серкина. Я клинический психолог и специалист по профессиональному общению в медицине. Сегодня я расскажу о том, как разрешать конфликты в медицинском коллективе. Конфликты в медицинском коллективе могут быть самыми разными, как по сути разногласий, так и по тому, кто именно в этот конфликт вовлечен. Общее у них одно – все конфликты снижают качество работы учреждения, в котором происходят. Я расскажу о факторах, повышающих риск возникновения конфликтов, и о конкретных шагах, которые помогут прийти к согласию сторон. Конфликтом обычно называют ситуацию, когда стороны расходятся во взглядах, целях, интересах. Причем это расхождение обычно сопровождается выраженными негативными эмоциями. Сторонами конфликта могут быть отдельные лица, например, два врача или заведующих отделениями, старшая медсестра и одна из медсестер, или группы, например, отделение внутри больницы, врачи и медсестры одного отделения, врачи разных специальностей в одном учреждении. Конфликт может считаться разрешенным, когда сторонам удалось преодолеть расхождение или, по крайней мере, существенно снизить его остроту. Большинство конфликтов в медицинских коллективах возникают от того, что в повседневной жизни учреждения не предусмотрено место для полноценного диалога между коллегами. Встречи сотрудников либо не проводятся вовсе, либо носят формальный характер. В результате проблемы не решаются, разногласия копятся. Таким образом, чтобы предотвратить многие конфликты, нужно сделать следующее. Регулярно проводить встречи сотрудников, график которых всем известен заранее. На встречах обсуждать проблемы по существу. Для этого встречи не должны быть пятиминутками буквально. Поощрять всех высказываться. Следить за тем, чтобы каждый мог высказаться без риска столкнуться с обесцениванием мнения и унижением человеческого достоинства. К сожалению, все конфликты предотвратить невозможно. Иногда они возникают, и тогда приходится их разрешать. Разрешать конфликты важно, поскольку существование затяжных конфликтов в коллективе медицинского учреждения связано с серьезными рисками. Во-первых, именно конфликты с коллегами медицинские работники называют среди основных причин собственного эмоционального выгорания. Во-вторых, обусловленная конфликтом несогласованность действий в команде приводит к разнообразным ошибкам, снижается качество медицинской помощи. В-третьих, качество коммуникации с пациентами и родственниками пациентов не может быть принципиально выше качества коммуникации сотрудников медицинского учреждения между собой. Паттерны коммуникации с коллегами переносятся в ситуации общения с пациентами. В учреждении постепенно складывается единая коммуникативная традиция. Отмечу, что никакие из перечисленных рисков не уменьшатся, если вместо разрешения конфликта использовать административный ресурс и запретить сторонам конфликта как-либо внешне проявлять свое недовольство. Что же можно сделать, чтобы наладить отношения между сторонами конфликта? Обозначим основные шаги. Первый шаг. Должен появиться инициатор разрешения конфликта. Чрезвычайно маловероятно, что конфликт разрешится сам собой. Поскольку процесс разрешения конфликта требует усилий и последовательных осознанных действий, запустить и контролировать его может только человек, сознательно выступающий с инициативой содействовать разрешению конфликта. Инициатор разрешения конфликта может быть одной из сторон конфликта или находиться вне его. Например, если он является заведующим отделением, представителем администрации или психологом учреждения. Инициаторов может быть несколько. Инициатору разрешения конфликта стоит честно рассказать о собственной мотивации всем сторонам конфликта, чтобы избежать неверных интерпретаций своих действий. Например, «Я замечаю, что…» – назвать факты. «Меня это беспокоит, потому что…» – назвать последствия, риски. «Я хочу разобраться в происходящем и постараться исправить ситуацию». Важно, что здесь инициатор разрешения конфликта обращается именно к фактам, объективным последствиям и рискам. Они оперируют субъективными оценками и интерпретациями, такими как указание на чью-либо некомпетентность, безответственность и им подобные ярлыки, поскольку они звучат как готовые выводы и закрывают возможности для дальнейшего обсуждения сложившейся ситуации. Второй шаг. Признать факт конфликта. Начать открыто говорить о нем, как о реально существующей проблеме, не преуменьшая ее масштаб. Длительное существование конфликтов зачастую поддерживается тем, что о них не говорят прямо, обходя тему стороной. Третий шаг – организовать диалог между сторонами конфликта. Договориться об общей встрече, на которой будут присутствовать все стороны конфликта и инициатор его разрешения, если он не является одной из сторон. Для встречи должны быть выбраны место и время так, чтобы избежать спешки и не отвлекаться на посторонние вопросы. Шаг четвертый. Назначить модератора встречи. Эмоциональная вовлеченность сторон конфликта мешает конструктивному диалогу. Один из участников встречи с согласия остальных может взять на себя функции модератора. Он предлагает правила, следит, чтобы все не перебивали друг друга и поддерживали взаимно уважительный тон встречи. При нарушениях напоминает о правилах и цели встречи. Модератором встречи может быть инициатор разрешения конфликта или другой человек, которого стороны согласны видеть в этом качестве – заведующий отделением, администратор, психолог. Задачи и функции модератора должны быть прямо обозначены в начале встречи. Коллеги, я буду следить за тем, чтобы у всех была возможность высказаться. В случае необходимости я буду просить не перебивать друг друга и сохранять уважительный тон. Давайте договоримся о правилах. Например, я бы предложил вначале каждому изложить свою позицию. Пятый шаг. Главная цель встречи – дать возможность сторонам конфликта прояснить позицию друг друга. Это может показаться парадоксальным, но без специальных усилий стороны конфликта лишь частично осведомлены о том, чего же именно хочет оппонент, почему он действует так, а не иначе. Полное прояснение сторонами позиции друг друга – необходимое условие разрешения конфликта, иногда даже достаточное. Технически это может быть организовано следующим образом. Предоставляется слово одной из сторон. Сторона полностью излагает свою позицию. Остальные участники встречи не прерывают монолог ни уточняющими вопросами, ни возражениями. В идеале, после завершения монолога, противоположной стороне следует проверить правильность своего понимания, тезисно повторив основное содержание услышанного. Правильно ли я понял, что… Первая сторона либо подтверждает правильность понимания, либо уточняет и дополняет услышанное. После этого второй стороной могут быть заданы уточняющие вопросы, чтобы прояснить то, что она считает важным, но что не прозвучало в исходном монологе первой стороны. После стороны меняются ролями. Как правило, в результате этой процедуры стороны конфликта узнают много нового об условиях труда, содержании работы и приоритетах друг друга. Приведу наиболее типичные примеры того, что может обнаружиться. Отсутствует всем понятный механизм передачи значимой информации между коллегами. В результате владеющие информацией исходят из того, что ей владеют все, а это не так. Специалисты разного профиля, работающие в одной команде, недостаточно осведомлены об основных принципах профессиональной деятельности друг друга. Стороны конфликта в одних и тех же ситуациях по-разному расставляют приоритеты. Далее, шестой шаг – обсуждение возможных вариантов разрешения конфликта. После того, как стороны конфликта полностью прояснили позицию друг друга, они могут перейти к обсуждению возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации. Нередко путь разрешения конфликта на этом этапе уже очевиден, поскольку выясняется, что в основе конфликта исходно неверное понимание действий оппонента. Так, в двух первых из приведенных выше примеров улучшить ситуацию можно, наладив обмен информацией и организовав взаимное обучение специалистов. Третий пример, где проблема в разнице расстановки приоритетов, более сложный в плане поиска устраивающего всех решения, но в любом случае после прояснения позиций у всех участников встречи появляется возможность сформулировать обоснованные предложения. Важно, чтобы при обсуждении вариантов каждая сторона могла полностью изложить свой. Помочь в поиске решения может разбор прецедентов, если таковые были, когда сторонам конфликта удалось взаимодействовать так, чтобы это устроило обе стороны, то есть удалось временно преодолеть расхождение и выйти из конфликта. Что это были за ситуации? Что делала каждая из сторон? Почему действовали именно так? Почему это было важно? Каждая из таких уникальных ситуаций содержит в себе потенциал для конструктивного сотрудничества в будущем, поэтому этот опыт стоит тщательно проанализировать. Подведем итог. И для профилактики, и для разрешения конфликтов нужен диалог между коллегами. Для диалога нужны место, время и осознанные усилия сторон конфликта понять позицию оппонента, какой бы странной и неразумной она ни казалась изначально. Усилия окупятся. Привычка к диалогу повышает и качество жизни сотрудников, и качество медицинской помощи пациентам. Спасибо за внимание.
Сеченов Life.